Москве в рамках 17-й международной выставки «Некрополь-2009», на которой, помимо прочего, было устроено дефиле исторических траурных костюмов, мусульманских и христианских, прошла необычная научная конференция «Смерть и смертные люди». В ней приняли участие не только представители академической науки, независимые исследователи, сотрудники похоронных организаций и крематориев, но и писатели и журналисты. Об этой конференции рассказывает Тамара Леленкова.
Наличие так называемых вечных ценностей позволяет человеку укрепиться, укорениться во времени. Отеческие могилы – привязка не только к месту, но и к роду, идущему от Адама. Благодаря погребальной культуре люди получают знания о прошлом, потому что отношение к смерти отражает отношение к жизни. Правда, в современном мире об этом предпочитают не думать, рассказывает философ, писатель Сергей Роганов.
В современном мире тема смерти трансформировалась в осмысление вообще, что такое смертный человек, конечный. Почему вообще человек не умирает, заметьте, а почему человек стареет? Вот это вот радикальный сдвиг в цивилизованной культуре по отношению к смерти. Человек боится стареть, он не хочет даже думать о смерти, он не хочет сталкиваться ни с какими знаками смерти, ни с какими символами действительной смерти, которая может иметь к нему отношение. Все это вытесняется. Но антиэйджинговая индустрия, борьба с любыми признаками старения, то есть это вот постиндустриальное бессмертие человека. Если до войны вожди, фюреры стремились увековечить себя, стремились к бессмертию, вы знаете, работы сталинских лабораторий по достижению бессмертия, кстати, из одной такой лаборатории, созданной тогда молодым еще Владимиром Неговским, родился институт реаниматологии, родилась реаниматология как наука. В 61 году она официально была признана во всем мире как целая отрасль медицины. Именно благодаря академику Неговскому, который, кстати, умер совсем недавно, и появились такие понятия, как кома, коллапс, клиническая смерть, биологическая смерть. Благодарим стало возможно появление критериев в той же, кстати, Америке в 68 году, критерия смерть мозга. А благодаря вот этому критерию стала возможна большая трансплантация.
Здесь вообще есть изумительный вопрос, который обсуждается, дебатируется самым жестоким образом во всем мире на протяжении 40-45 лет, и который совершенно неизвестен на России. В настоящий момент наука, я имею в виду медицину, биологию, по поводу смерти говорят следующим образом, что сейчас настолько размыты параметры вообще, когда вот можно поставить точку и сказать, вот человек мертв, все. Сейчас даже говорят о смерти как о синдроме. То есть синдром – это такой кластер всевозможных признаков. Так вот, наиболее радикальные такие ученые, я предупреждаю, это не суеверие, говорят о том, что смерть – это точка, поставленная произвольно на линии жизни руками технологий. То есть сейчас мы поставили точку, а может быть через год, через два появятся технологии, которые бы эту точку, вот этот конец, могли бы преобразовать, и человек мог бы еще существовать, присутствовать, но он не исчез бы бесповоротно. Дело все в том, что на протяжении тысячелетий главным критерием смерти для всех была остановка дыхания и остановка сердцебиения. Мы все смотрим детективы, знаем, как полицейский сразу пульсы, дышит, не дышит, все. Вот благодаря работам того же академика Неговского, благодаря науке, технологиям биомедицинским, критерием смерти человека осталась гибель мозга в результате аварии, в результате, ну, это такая запредельная кома. Но самое интересное, что если в традиционном, в обычном смысле, которую мы определяем как биологическая смерть, перед нами труп, то в случае констатации смерти мозга перед нами тело, которое дышит, сердце бьется, температура, как у живого организма, и это называется смерть мозга. Эти два критерия равноценны в мировой практике сейчас. Это я назвал только критерий смерть мозга. А дальше возникают потрясающие проблемы. Пример, если мы говорим смерть мозга, значит, критерием смерти человека впервые за всю историю развития культуры и человечества становятся не критерии телесные, а смерть сознания. То, что в нашей христианской, постхристианской культуре смерть сознания – критерий смерти человека, это в принципе невозможно.
Ну, это был критерий не телесности, а духа, потому что дух и дыхание, они связаны в традиционной культуре.
Если вы откроете философию, особенно 20 века, которая открыла, собственно говоря, культурному сообществу Европы проблему человека – перед лицом смерти, я имею в виду Фрейд, Хайдеггер, экзистенциалисты, вообще сознание для философа бессмертно. Вообще самые главные борцы за бессмертие – это все философы. Такие работы, как Филипп Арьес, «Человек перед лицом смерти», Жак Деррида, Бодрияр и так далее, они все появляются, да, в европейской культуре, они появляются параллельно с появлением критерия смерть мозга, смерть сознания, с дебатами врачей. Никто из этих философов даже не упоминает об этой проблематике. Ну, правда, медицина и наука отвечают тем же. Они на духу не переваривают философов, и биоэтики вообще говорят в Америке, что смерть – это строго биологическое научное определение, вообще философии с их стряпнёй делать здесь нечего. Это просто параллельные миры. И вот что самое парадоксальное. Мы не знаем, как с нашими стариками говорить о смерти. Ну, когда, скажем, там, 80-85-летний человек, моя бабушка покойная, там, говорила, вот на кладбище хорошо соловьи там поют, вот. Наша реакция. О, да ладно, мы еще твое будем столетие отмечать, ну, ты засобиралась. Там. А у стариков-то белье-то и платье для похорон, тапочки, у них все отложено. Мы не знаем, стоит ли говорить, не стоит. Мы не знаем, как говорить. Не говоря о том, что погребальная культура, современная погребальная культура, она напрочь отсутствует.
Рассказывал Сергей Руганов. Тему траурного ритуала продолжит президент Музея мировой погребальной культуры Сергей Якушин.
Простой пример. Пугачёва приходит на похороны своего любимого композитора в рыжих распущенных волосах, без шляпы, без платка, в высоченных сапогах выше колен, в короткой юбке, без перчаток и в кожаной куртке. Всем перечисленные атрибуты и одежды немыслимы, невозможны по протоколу 19 века, и 18, и 17 века. Но, как вы знаете, аналогично можно сказать и про другие похороны. Например, любимая всеми вами и мною Тамара Синявская, похороны Муслима Магомаева. Она сидела без головного убора, у нее была несоответствующая обувь, у нее не было перчаток и у нее не было носового платка. Она вытирала рукой и пальцем слезы. Единственный пример, который достоин похвалы, это был пример похорон нашего первого президента Бориса Ельцина, когда воцерквленная семья, она Инна Ельцина, пришла вместе со своими дочерьми, одетой в черном, строго. У них были носовые платки, у них были маленькие сумочки для носовых платков, но ошибка, которую они совершили, мы увидели в храме Христа Спасителя, когда они сидели и в храме в черном одеянии, головы их были покрыты черными платками. Но в храме совершалось отпевание. А если отпевание, значит, мужчины должны быть в белых рубашках, а головы женщин должны быть покрыты белыми платками или шарфами. Основополагающим элементом в символике похоронной одежды, безусловно, является цвет. В мире существует два похоронных цвета – белый и черный. Белые – это все буддисты, это 3 миллиарда населения на Земле. Черный – весь остальной мир. В Европе всегда было два цвета одновременно. Черный цвет – это основополагающий цвет траура, и белый цвет – это цвет женского одеяния или мужского костюма, сюртука, в случае похорон ребенка или незамужней девицы. Откуда к нам пришел черный цвет в Россию? Это случилось более 3 веков назад. И фактически родоначальником похоронной униформы стал наш первый император Петр I. И из Голландии он привез черное облачение для своих собственных похорон. А он издал указ о своих собственных похоронах. Это первый документ, который регламентировал одежду на похоронах. Он приказал всем одеться в черное в день его похорон и носить траур до тех пор, пока не будет погребено его тело. Этот документ вызвал катастрофу протестов, особенно со стороны священнослужителей, потому что похороны совпадали с праздниками православной церкви, и по законам православной церкви они должны были быть одеты в свой цвет. И десятки километров черной ткани, вязи, крепа были привезены в Россию. Все парадные, все подъезды были задрапированы в черный цвет, окна были закрыты черным цветом, и все люди, все живущие в Петербурге, должны были одеты быть в черное. Вот такое траурное шествие Петр I сам описал, по каким улицам его провести, и приказал звонить в колокола, как только похоронная процессия приближалась к очередному храму. Весь день гремели колокола в Петербурге, когда хоронили Петра. Это было запоминающееся театральное зрелище. Оно произвело такое колоссальное впечатление на простой народ и на элиту общества, что естественным способом черный цвет перешел в цвет обычного одеяния во время похорон. Более того, этот указ Петра сказался на нарядах во время похорон у простого населения, у простого люда. Как вы знаете, в деревнях не было никогда в России траурной одежды. Но у них были праздничные одежды, которые было принято одеваться на похороны. И поскольку люди никогда не знали, когда придет смерть, то они в своем праздничном одеянии закладывали несколько цветов. И всегда в праздничном одеянии присутствовал черный цвет, черная полоска, либо кайма, либо просто лента. И одевали они эту ленту со времен Петра Великого. Они добавляли в эти платья черную ленту, на всякий случай. Но эти случаи случались часто. Была чума, была холера, были войны, служили в армии по 28 лет. Сегодня это у нас статистика. 7-8 раз в течение жизни человек хоронит близкого человека. 7-8 раз. Вот для этих 7-8 раз мы обязаны иметь в своем гардеробе черное одеяние. Но в то время были такие моменты, когда женщина находилась в трауре по 25 лет подряд. Она не имела возможности снять траурное одеяние. И когда ей удавалось месяц, она знала, что отец у нее на смертном одре. В этот месяц она пошивала себе шикарное платье, самое модное по парижским модам. Когда умирал отец, она бежала в красильню. Повсюду в России были красильни, где красили любую ткань в черный цвет. И для этого использовалась шелуха грецкого ореха. Поскольку это было шикарное бальное платье, то оно превращалось в черное, но тоже не менее шикарное платье. И, соответственно, возникал протокол. Самый пик, жесткий пик протокола, это, конечно, переходный период 18-19 век. В середине 19 века общество было вынуждено протестовать против траурного цвета, против траурной символики, потому что траур был в каждой семье. Люди не могли ходить в гости друг к другу, люди не могли играть в карты, люди не могли петь, танцевать. Траур сковывал людей. И тогда стали послабления. Вместо агата, который не блестел, стали использовать агат блестящий, полированный, стеклярус, стали разрешать носить веера, одевать перья на шляпы. Словом, траурная одежда уже во второй половине XIX века превратилась в некий такой модный тренд. И, как свидетельствуют источники, модельеры этому были очень рады, потому что именно траурная одежда стала платформой предъявления всего нового, что модельеры могли предложить обществу. Это парадокс, но это так, потому что человек в трауре, как мы знаем, имеет право находиться 3 месяца в психологическом трауре. 6 месяцев – это пограничное состояние. Если после 6 месяцев с человеком происходит то же самое, что в первые дни похорон, то, безусловно, ему нужно обратиться к психотерапевту. Так утверждают современные психологи. И модельеры XIX века это тоже хорошо понимали. Они говорили, но он же в трауре, он может себе позволить что-то. И получилось так, что именно траурная одежда стала выбрасывать в общество все новые тренды.
О траурной моде рассказывал президент Музея мировой погребальной культуры Сергей Якушин.
Этим материалом Тамары Лебенковой о необычной научной конференции «Смерть и смертные люди» мы завершаем сегодняшний выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Андрей Амочкин и я, Владимир Торц. Всего доброго.